Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей», у микрофона Михаил Соколов. И в нашей московской студии сегодня директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергей Алексашенко. Мы будем говорить о экономических, естественно, проблемах нефтяной России, которая осталась сейчас в некоторых своих частях без бензина. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru, пейджер в Москве 660-1046. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Так что задавайте свои вопросы Сергею Алексашенко. А я пока начну. Я хотел вас спросить, прежде всего, как раз уж вы приехали с заседания совета директоров компании «Аэрофлот», появился ли там новый независимый директор вместо представителя государства? Выполнено ли решение Дмитрия Медведева?
Добрый вечер, Михаил. Ну, как это, скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Согласно российскому законодательству, переизбрание совета директоров является прерогативой общего собрания акционеров. Оно назначено на 29 июня этого года, и, насколько я знаю, это все будет сделано. Насколько я знаю, совет директоров претерпит сильные изменения, и, опять-таки, как мне говорят, уже согласована кандидатура нового председателя совета директоров, который будет независимым, ну, то есть не государственным чиновником.
А фамилии нет?
Ну, я не могу это рассказывать, поэтому, то есть, как-то вот...
Плохо, что вы не можете рассказать.
Ну, знаете как, я слухи не распространяю. Говорю, что вот пока то есть, вот те решения, которые президент озвучил, они в отношении Аэрофлота выполняются.
А как вам понравилось решение в отношении Роснефти, где появляется друг Путина Маттиас Варникс, служивший ранее в Штази, в немецкой разведке, контрразведке, такой бывший гэбист, который, кроме всего прочего, входит в разные российские структуры, там газопровод Nord Stream, наблюдательный совет ВТБ, Банк России. Хороший будет независимый директор?
Ну, Михаил, ведь на самом деле все зависит от того, чего хочет государство, чего хочет сама по себе компания. И мне кажется, в отношении Роснефти бывший представитель совета директоров этой компании Игорь Сечин очень четко и хорошо, внятно сказал: но теперь, когда я не являюсь представителем совета директоров, мне еще легче будет управлять этой компанией. У меня нет никакой ответственности. Да, вот поэтому, кто будет являться членами совета директоров, для Игоря Ивановича Сечина ему все равно. Да, ему будет проще, он будет принимать решения и не нести ответственности.
Да, ну давайте мы все-таки об актуальном. Вот Россия, которая в 2010 году добыла нефти чуть ли не больше всех в мире, 505 миллионов тонн, столкнулась с топливным кризисом, перебои с бензином, наиболее сильные они в Белгородской, Томской, Воронежской области, на Сахалине. И вот постоянно упоминаются как виновники кризиса госкомпании «Газпромнефть» и «Роснефть». Ну, мне кажется, хоть я и не экономист, но я как-то вспомнил, что все-таки были попытки такого государственного регулирования этого рынка, такие скрестить что-то плановое с рыночным, как Путин в феврале приказал бензину дешеветь. Ну вот, мне кажется, что это повлияло на ситуацию. А каково ваше мнение?
Ну, я с вами согласен. Единственное, что я хочу перекинуть мостик к предыдущей теме. Ну, собственно говоря, не случайно же, да, вот Роснефть, она и есть Роснефть. Вот когда компания управляется не как компания, бизнес-компания, ориентированная на прибыль, ориентированная на максимизацию там, прибыли акционеров, а у нее какие-то свои задачи, да, то поэтому возникают проблемы. У нее первой возникают проблемы, но я готов предположить, что точно такие же проблемы скоро возникнут или могут возникнуть в регионах, которые там покрываются как-то, где работают другие, там Татнефть, Башнефть, Лукойл, ТНК-БП. У нас же вся страна поделена между вот этими вертикально интегрированными нефтяными компаниями.
Ну, то есть на регион там 2-3 максимум, да?
Одна, как правило. Как правило, когда создавались...
Но это на Сахалине Роснефть.
Нет, они все работают, но стараются присутствовать в каких-то во многих регионах, но вот историческая советская вся система сбыта нефтепродуктов, она доставалась какой-то одной компании. Да, соответственно, конечно, если вы расположены в Омске, вы можете, в принципе, там, и в Томск возить. Да? Никто вам юридически не запрещает. Но инфраструктуры у вас нет. Вы там несете дополнительные транспортные расходы. Они, конечно, пытаются конкурировать между собой. Но, возвращаясь к топливному кризису, вы очень четко подметили, и, собственно говоря, я считаю, что это является главной причиной топливного кризиса, это попытка регулировать нефтяной рынок, рынок нефтепродуктов такими ручными советскими методами, приказать ценам замереть.
Перед выборами.
Да вы знаете, мне кажется, что даже... Вот
или это каждой весной это перед селом?
Это у нас регулярно в посевную, в уборочную, просто как-то вот... Здесь, наверное, ну, не повезло российским властям, да, что все это дело совпало с таким достаточно резким ростом мировых цен на нефть. А наша система налогообложения в нефтянке устроена таким образом, что есть налог на добычу полезных ископаемых, который напрямую привязан к мировой цене на нефть. То есть даже если вы добываете нефть и всю ее перерабатываете в России, продаете все нефтепродукты в России, у вас ставка налога растет, потому что растет мировая цена на нефть. Она, там, мировые цены были сколько там, 80 долларов где-то там в ноябре месяце, да, сейчас 120, вот в полтора раза выросли, и никуда от этого не деться, да, а еще плюс государство повысило акцизы на 1 рубль, а 1 рубль это, в общем, там 4-5% от цены на нефть, от цены на там, бензин или дизель. Ну, в общем, вот все вместе это сработало, да.
И тут им сказали, вы, пожалуйста, не поднимайте цены.
А и тут им сказали, типа, цены заморозить или снизить, а в Европе-то они растут, а границы у нас открыты, у нас же, так сказать, это вывоз не запрещен, там ни нефтепродуктов, ни нефти. Ну и, естественно, я все время говорю, смотрите, вот у вас есть нечто, что вы можете продать здесь за 100 рублей. При этом вы отошли 10 метров в сторону, там можно продать за 150. Ну, вот какое ваше будет решение? Ну, конечно, вы пойдете туда, где можно продать за 150, правда?
Но если с этих 150 государство себе не возьмет, потом 140.
Нет, нет, дальше вы считаете, сколько вам стоит перемещение, сколько это, посчитали выгодно, да, и вот при каких-то там, при какой-то прибыли вы идете и продаете в другом месте. Меня сильно заинтересовало еще сегодняшнее заявление Минэнерго, что они собираются с мая запретить экспорт нефтепродуктов.
По добровольному соглашению.
Да это не важно.
Вот такой Кудряшов, замминистра энергетики, сказал, такое решение было принято накануне на встрече с нефтяными российскими компаниями Роснефть и Газпромнефть с целью разрешения текущего бензинового кризиса. Но, знаете, пока вот это сообщение, оно, по-моему, все-таки в некотором смысле отменяется заявлениями вечерними премьер-министра Владимира Путина, который поручил тому же ИО министра энергетики представить проект постановления о повышении экспортной пошлины на нефтепродукты.
Одно другого не отменяет. Да. Просто повышение экспортной пошлины на нефть – это вот и есть изымание той самой разницы между 100 и 150.
Да? Да, но одновременно, правда, Путин просит проработать возможность снижения налоговой нагрузки на нефтяной сектор, связанное с уменьшением вот этого налога на добычу полезных ископаемых и акцизов.
Нефтяники
свое, все назад.
Нефтяники свое
точно не упустят.
Более того, я даже готов предположить следующий их ход в этой такой многоходовой и сложной комбинации. Ведь что такое там бензин или дизельное топливо? Это есть переработанная нефть. Но ведь нефтеперерабатывающие заводы можно остановить и вывести за границу сырую нефть. Я вас уверяю, это будет не менее выгодно. Но
можно ее вывести, например, в Белоруссию на переработку, а потом уже дальше.
В Белоруссию, да можно просто сырую нефть выгонять. На самом деле же, вот с точки зрения логистики нефтяного бизнеса, неправильно перерабатывать нефть в России где-нибудь в Рязани, да, и гнать ее во Францию в виде бензина. Это очень большое транспортное плечо. Вот традиционно нефтеперерабатывающие заводы строятся в центрах потребления нефти, а не в центрах добычи. Вот. Ну, поэтому я думаю, что российские нефтяники, они им же все равно бензин везти, солярку, мазут или сырую нефть.
Вы знаете, я думаю, что вы абсолютно правы, потому что к выступлению Путина было уточнение его пресс-секретаря. Он сказал, экспортные пошлины будут повышены только на бензин.
Вот. Да. И при этом они не будут повышены там, на солярку и на мазут, вывоз которых наиболее рентабелен. Да? Вот специфика российских экспортных пошлин такая, что вывозить дизель и мазут гораздо выгоднее, чем вывозить бензин.
Ну, а на заправках-то что будет в результате вот этих принятых мер, да, запрет на вывоз такой добровольный, повышение пошлин, снижение налоговой нагрузки, что на заправках будет? Вот сейчас там уже к 28 где-то, где есть бензин, вот он хорошо продается, нормально он есть по 28, 95.
Ну, Михаил, ответ очевиден, есть два варианта, либо бензин не будет, либо он будет по более высокой цене.
Да, вот Лукойл, руководитель, сказал, что по 30 надо продавать.
Ну, по 30, по 35, а еще лучше по 40. Ну, Лукойл, чем дороже, тем лучше, правда?
Ну, а потребитель несчастный?
Вы знаете, это интересный вопрос. Ведь вот мы же с вами понимаем, что на автомобилях ездят люди, ну, явно не самые бедные.
Бедные и, тоже ездят.
Бедные не могут себе этого позволить, слишком большие затраты на бензин.
Зарабатывают, ездят, зарабатывают.
Тогда они уже не бедные. Вы не можете тратить 50% своего заработка на бензин, правда? И 25% не можете.
Ну, если бомбите.
Если бомбите, все равно не можете. Вот. И на самом деле, вот у меня ощущение, что при изменении цены, условно говоря, там от 25 до 30 рублей, эластичность спроса будет очень низка. Ездили по 25, будут ездить по 30. Ну, может быть, конечно, кто-то остановится, но мы это не почувствуем.
Но вклад в инфляцию?
Вклад в инфляцию будет. Ну, а вы знаете, я на самом деле в последнее время очень так цинично смотрю на Росстат. Сколько Росстату скажут, столько он и объявит. Если премьер-министр сказал, что инфляция в этом году будет от 6,5 до 7,5, поверьте мне, Росстат объявит, что вот примерно столько она и составит.
Я напомню слушателям «Радио Свобода», у нас в эфире директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергей Алексашенко. Мы продолжим после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
«Чечня. Безнаказанность преступников и бессилие властей». Тему обсуждаем с Игорем Каляпиным, Олегом Орловым и Александром Черкасовым.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжим наш разговор в эфире с экономистом Сергеем Алексашенко. 8-800-222-12, телефон, пейджер 660-1046, смс-сообщение можно послать на номер плюс 7-903-743-2801. Так вы считаете, что просто нужно было не вмешиваться в рыночные вот эти все отношения и спокойно смотреть на то, что в связи с ростом мировых цен и в России бензинчик подорожает там до тех же 30-35 рублей? Власти не вмешиваться?
Михаил, я не говорю, что власти не вмешиваться.
Или ей нужно было пошлины вот эти
для повысить? Для начала власть должна определиться, чего она хочет. Угу. Да, потому что у власти есть два желания. С одной стороны, сделать бензин дешевым,
а с другой стороны,
максимизировать доходы бюджета с тем, чтобы повысить пенсии пенсионерам, чтобы реализовать госпрограмму вооружений, чтобы реализовать олимпийские стройки в Сочи, чтобы провести чемпионат мира по футболу 2018, для этого деньги нужны, а чем больше нефти и бензина экспортируется, тем больше нефтяные доходы. Ну как, ну вот либо так, либо так. Да? А дальше там есть еще одна проблема, да, что нельзя взять половину «Запорожца», половину «Мерседеса», соединить и поехать. Вот система хорошо работает, если она комплексная. Если она не комплексная, если она не взаимопритёртая, то она работает плохо. Вот замораживание цен и свобода внешней торговли, да, это вещи несовместимые. Да, вот если есть возможность продать по более высокой цене, значит, будьте уверены, у вас возникнет дефицит. Вот, ну, это закон экономики, это не закон российской экономики. Да, так весь мир живет. Как только вы замораживаете цену, у вас товар исчезает. Ну, потому что где-то его можно продать дороже. Поэтому вот власти, мне правда хочется, чтобы они сами для себя поняли, что они хотят. Нельзя все одновременно.
Ну, то есть нельзя, чтобы и цены были низкие, и доходы были
высокие. И доходы бюджета были высокие, чтобы еще и бензин продавался. Да, ну, вот так не бывает.
То есть вы говорите о том, что российское правительство в лице премьер-министра, переведем это на русский язык, не вполне компетентно в экономических вопросах.
Оно не вполне разобралось в своих желаниях, я бы так сказал. Ну, просто когда одни и те же люди собираются на одно совещание, обсуждают, как бы нам заморозить цены на бензин, принимают решения, после этого через 2 часа собираются в том же составе, в том же кабинете и обсуждают, где нам взять деньги на строительство олимпийских объектов в Сочи.
Или на дефицит пенсионного фонда.
Или на повышение пенсии, неважно на что. Да, и при этом первое решение никак не увязано со вторым. Ну, вот это означает, что не разобрались в целях. Ведь на самом деле, ну как, может быть такая политика, да, при которой там потребление бензина в стране датируется. Да, и, в
принципе... Это арабские страны
некоторые. Нет, Михаил, это может...
Нам тут же напомнят.
Может быть такая политика, да, ведь никто же не сказал, что так, это запрещено кем-то. Да не запрещено, это нужно разобраться в целях, чего мы хотим. Да? Но если вы датируете бензин в стране, то тогда вы должны быть уверены, что его нельзя вывести из страны, да, потому что там в соседней Белоруссии он стоит там в разы, да, будет стоить в разы дороже. Да, тогда вы должны как-то вот границу, там, единое таможенное пространство, как-то вот таможенный союз ликвидировать, еще что-то. Ну, то есть, вот нельзя там Запорожье с Мерседесом просто так произвольно соединять.
Просто, знаете, некоторые элементы риторики, которые мы слышим, властные, да, они, по-моему, диктуют, так сказать, и определенные вот такие странные экономические действия. Вот я просто не могу не процитировать свежее выступление Владимира Путина. Премьер Владимир Путин, я читаю в агентстве «Интерфакс», поручил наверстать отставание в темпах весеннего сева в ближайшие дни и недели. И сказал, на 25 апреля яровые культуры посеяны более чем на 2,5 миллиона га. По самым последним данным, на 4 миллиона га. Тем не менее, это примерно в 2 раза меньше, чем на ту же дату в прошлом году. Слушайте, мне это напоминает просто времена вот Советского Союза.
Управление, да, да. Но при этом, вы знаете, нужно отдать должное Владимиру Владимировичу, он всегда находит правильные слова для той аудитории, в которой он выступает. Вот если вы, например, возьмете его выступление на совместной коллегии Минфина и Минэкономики...
Либерал?
Абсолютный либерал. Вы что, вот такого либерала еще поискать надо.
А это 3 дня назад было?
А это было 3 дня назад. А за день до этого он выступал, или за 2 дня до этого он выступал в Государственной Думе. Да, и это выступление транслировалось на всю страну. И вот популист популистом. Да, вот ну, в этом, наверное, состоит искусство политика.
Да. Так искусство политика еще, видите ли, в том, чтобы надо принимать правильные решения.
Нет, искусство, главное искусство политики состоит в том, чтобы удержаться у власти как можно дольше.
Вот-вот, Иван пишет нам из Москвы. Правильно ли я понимаю, что власти пытаются осуществить административно-рыночный симбиоз?
Правильно, ежа и ужа соединить. Только часто получается колючая проволока.
Кто в конечном итоге выиграет при повышении цен на бензин или при понижении этих цен, спрашивает Роза?
Вы знаете, я думаю, что в любом случае проиграем мы, потому что если цены на бензин понизят, то его просто не будет. Так. А если его повысят, то мы заплатим больше из своего кармана.
Угу. В том числе не только за бензин.
Не только за бензин. Ведь цена на бензин, она же перекладывается во все товары. Да? Транспортные издержки есть везде. И у булочной, я не знаю, и у швейной фабрики, и у производителя, не знаю, кокса какого-нибудь.
Да. Слушайте, а почему можно было вот зерно закрыть экспорт, так сказать, зерна, скажем, в связи с неурожаем? И никаких таких, правда, ни плюсов, ни минусов не было. Хлеб, правда, не подешевел, но и ничего не обвалилось.
Потому что логистика экспортного зерна, она гораздо сложнее, да? Она как в большей степени поддается контролю. Вы не можете перевозить зерно маленькими партиями, его некуда продавать. Да? Бензин можно, бензин там канистрами можно продавать. Правда? То есть, вот минимальная там, партия для экспорта бензина – это канистра. Там, ну, сам наблюдал, там едешь по Чуйскому тракту на грузовике типа КАМАЗ, тебе мигают и говорят, типа, заезжай к нам. И там строители, которые строят очередную резиденцию, говорят, слушай, вот покупай солярку, ну, там со скидкой в 25%, ну, поторгуешься 30%. Ну, вот-вот и все, да, то есть вот ну, и там 150 литров, типа, поехали. Вот можно в любых объемах продавать бензин, в этом разница, а зерно нельзя. Зерно нужно найти потребителя, зерно же, его же нельзя просто вот так потребить, да, его нужно как-то на мельницу, мукомольницу, хлебопеки. Зерно торгуется, как правило, там, видишь, госконтрактом таким, да, или государство импортирует зерно. Ну, то есть это все гораздо вот проще контролировать с точки зрения ограничений по экспорту.
Еще хотел спросить по поводу деятельности Федеральной антимонопольной службы. Тут вот Генпрокуратура поручила прокурорам региона совместно с Федеральной антимонопольной службой принять меры против намеренного повышения цен на бензин. А вот довольно как-то все это забавно, когда вот эта Федеральная антимонопольная служба борется с картельным сговором, там все время говорят, что вот там одна компания сговорилась с другой, держит эти цены, с другой стороны, эти же сговоры фактически государство и навязывает.
Ну, с одной стороны, государство всегда выступает участником таких сговоров, да, когда оно говорит, например, заморозить цены, это и есть сговор с участием государства. С другой стороны, опять мы сталкиваемся с ситуацией, что государство, оно же как это, стоглава, да, и оно не очень хорошо понимает, чего оно хочет. Вот надо отдать должное там ведомству Игоря Артемьева, этой ФАСу, да, Федеральной антимонопольной службе, они все-таки вот по нефтяному рынку работают более-менее системно. Да, то есть они собирают документацию, идут в суд, выигрывают суды.
Или проигрывают.
Как, нет, они очень много выигрывают. На самом деле у них степень выигрышей судов очень, очень велика. Да, то есть они вот доводят до высшего арбитражного суда и выигрывают. Высуживают какие-то миллиардные претензии, иски к нефтяным компаниям. После чего их вызывает премьер-министр, или вице-премьер, говорит, так, ну-ка быстренько договорились, сняли свои претензии. И все. Да? А если нет наказания, то нет ответственности. Да, вот мне кажется, что если бы антимонопольной службе дали, вот что называется, вот не ограничивали бы ее там всякими закулисными договоренностями, потому что, ну, из-за того, чтобы снизить цены на там, солярку на 5% для села, нефтяники говорят, ну, вы с нас снимите штрафы, которые нам ФАС выставляет, а то мы же не можем и здесь там село дотировать на 10 копеек, и здесь ФАСу заплатить, не знаю, там 10 миллиардов рублей.
То есть выбираете что, соблюдать закон или, так сказать,
ну, получать... Или по понятиям.
По понятиям.
По закону или по понятиям. И выясняется, что вот нужно жить в нашей стране по понятиям. Поэтому я правда, я вот без какого-либо ерничания, я с большим уважением отношусь к деятельности ФАСа, но ему не дает довести эту работу до конца.
Ну, то есть, в рамках существующей ныне системы вот этот механизм, он не способен, собственно, выполнять свои задачи?
Он просто не выполняет. Ну, конечно, ему не дают. Ему не дают выполнять ту работу, которую он, на самом деле, пытается выполнять добросовестно.
То есть, политический вопрос, значит, получается?
А у нас все вопросы политические, Михаил. У нас какой вопрос не начнешь копать, он все время упирается в политику, да, то есть в персонали, в политические интересы, в личные интересы, угу. Да, в отсутствие политической конкуренции.
Или политической воли.
Да, вот я сам часто эту фразу говорю, но политическая воля, она так редко встречается в мире. Вот если нет конкуренции, то мы можем там, не знаю, ну, нам... Может, одной, конечно, руки хватит, но в крайнем случае пальцев на двух руках хватит, чтобы перечислить случай успешной политической воли. Ну да, Ли Куан Ю. Ну что еще? Ну, с большими ограничениями Чили, да, времен Пиночета, и то там политическая воля с точки зрения экономических реформ стала проявляться после того, как они попробовали вот это все ручное управление, да, довели страну до краха, и когда нужно было выруливать, да, они просто стали, наверное, применять нормальные там экономические методы управления. А кто еще? Ну, кто? Ну, вот назовите еще там
десятый пример. Дэн Сяопин.
Дэн Сяопин, хорошо, согласились. Третий пример.
Распустил коммуны, правда?
Да, да, политическая воля. Но обратите внимание, что политическая воля в Китае построена на том, что любое поколение партийных лидеров, два срока у власти и уходи. Сменяемость власти. Да, и нельзя остаться на третий срок. Когда спрашиваешь китайцев, слушайте, а почему? Ну, так не положено. Не положено, каким бы ты гениальным руководителем ни был, ты не имеешь права на третий срок.
Ну, там еще нет ограничений по борьбе с коррупцией. Я не помню, чтобы какой-то министр российский вот за последнее время лишился своей должности, а в Китае такие случаи были.
Вы знаете, я здесь вот эту тему очень, что называется, внимательно обсуждаю, да. Мне кажется, что у нас существует такая терминологическая путаница. Да, вот у нас есть коррупция, а есть государственный рэкет, и это вещи разные.
Ну, об этом мы поговорим с Сергеем Алексашенко после выпуска новостей «Радио Свобода». А я напомню, что в 22 часа в эфире радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, Сербия, Куба и проблемы в России.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. До 14 возросло число жертв взрыва в кафе в марокканском городе Марракеш. Среди жертв есть иностранные граждане, 20 человек ранены. По информации Министерства внутренних дел Марокко, взрыв носит криминальный характер. Жертвами мощного урагана на юге США стали, по последним данным, не менее 200 человек. Власти опасаются, что число погибших будет расти. Только в штате Алабама стихия унесла жизни более 130 человек. В Мосгорсуде на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой ожидают вердикт коллегии присяжных. В Кизлярском районе Дагестана в ходе спецоперации в поселке Шаумен был убит боевик и еще один задержан. В Ливии между силами Муаммара Каддафи и повстанцами идут ожесточенные бои за переход Дехиба на границе с Тунисом. На севере Ирака в окрестностях города Киркук при взрыве погибли 6 человек. в том числе генерал полиции, 12 местных жителей были ранены. В Белоруссии задержан гражданин России, правозащитник Иван Кондратенко. Сотрудники КГБ задержали эксперта миссии Комитета международного контроля в Минске возле Дома правосудия, где проходят судебные слушания по уголовным делам о массовых беспорядках в день президентских выборов 19 декабря. В Москве жители района Кунцево проводят очередную акцию против строительства гаражей и офисного центра на месте детской площадки во дворе одного из жилых домов на Рублевском шоссе. Глава Чечни Рамзан Кадыров дал сегодня по видеосвязи показания суду в Москве по делу о клевете на него, в которой он обвиняет руководителя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова, возложившего на него ответственность за убийство правозащитницы Натальи Истемировой летом 2009 года.
В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии Сергей Алексашенко, директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801, пейджер 660-1046, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Вот Родион пишет нам. Сформированная в 90-е годы мародерская бизнес-элита дискредитировала. Что сделать государству для смены этой элиты? Может, общество, правда? Но, тем не менее, вот вопрос.
Вот, Родион, не соглашусь. Насчет неэффективного собственника, мы здесь проводили большое исследование и смотрели на различные периоды в экономической истории России. И вот есть замечательный период там с 99 по 2005 год, когда вот эти вот самые неэффективные, как там, мародерствующие элиты, они увеличили добычу нефти в физическом выражении на 50%. Увеличили добычу металлов, производство металлов практически всех, там, от там, 25 до 35%.
По сравнению с 1913 годом?
Нет, по сравнению с 99-м. По сравнению с 99-м, да? Ну, то есть, вот люди увеличили физические объемы производства, да? То есть, если бы они были мародерствующими, этого было делать не надо, да? Они могли бы заработать как-нибудь по-другому. А потом неожиданно все дело прекратилось. И самое интересное, что все прекратилось там, с 2004 года. Вот Родион, я думаю, что если напряжет свою память, то быстро вспомнит, что в 2003 году арестовали Лебедева и Ходорковского, а в 2004-2005 разгромили ЮКОС. После этого инвестиции закончились, правила новые начались, да? Вот для этих самых мародерствующих, эффективных собственников, они стали тут же неэффективными, да, они стали вот, держать те объемы производства, которые есть, да, максимально платить себе дивиденды.
Ну, а некоторые госкомпании, они и в минус пошли.
Некоторые стали продавать свои бизнесы госкомпаниям, некоторые пошли в минус, по-разному, да. Но вот эффективные собственники, вот, скажем так, в сырьевом секторе закончились после дела ЮКОСа.
Александр, нам насчет политической воли. Сталина забыли. Вам, либералам, конечно, неприятно, на рост экономики... процентов, мне кажется, что это там лукавые цифры, так,
Сергей? Да, Владимир? я думаю, что да.
Ну да, в сельском-то хозяйстве точно там.
Я думаю, что там о миллионах шла речь, конечно.
Упадок был, так что, знаете ли, Александр...
И Голодомор забывать не надо.
Да? Ну да. Господин Алексашенко, слушая вас на радиостанции «Свобода», некоторых других складывается впечатление, что в вас постоянно борются два человека. С одной стороны, либералы-экономисты, с другой стороны, порядочного человека, который в душе понимает всю утопичность проводимой экономической политики, коррупционного разворовывания страны, и не понимает, чего у вас больше, порядочности или вы с этим смирились, Сергей спрашивает.
Ну, во-первых, я не считаю, что... нынешняя политика, она утопична, потому что утопия – это все-таки некий идеал. Да?
Идеала вот, нет?
В нынешней политике нет никакого идеала, есть вполне прагматичные интересы, связанные там, с распилами, с откатами, с заносами, да, с управлением денежными потоками, и, собственно говоря, к этому, к сожалению, сводится большая часть российской экономической политики. Я не вижу конфликта в своей голове между тем, что я трезво понимаю, что происходит, и примерно представляю, какую бы я хотел видеть Россию. Да? Ну, это нормально, да, вы понимаете, где вы находитесь, и понимаете точку, в которую вы хотите прийти.
А какой может быть Россия вот в период этих самых, опять снова, искушения высоких нефтяных цен, искушения, когда очень трудно что-то менять, а можно просто хорошо жить вот на этом нефтегазовом потоке?
Михаил, понимаете, вот эта иллюзия, что при существующих ценах на нефть Россия может хорошо жить. Вот сегодня было замечательное заседание вот тех самых нескольких экспертных групп, которые создали там по указанию премьера Путина.
2020.
Да, да, да. И по обсуждению вот как раз там долгосрочных бюджетных вызовов. И вот выяснилось, что для того, чтобы Россия жила хорошо, для того, чтобы она справлялась с бюджетными обязательствами, средняя цена на нефть там, до 2020 года должна быть там, $160 в ценах 2010 года.
Ну, Россия должна быть заинтересована в арабских революциях все время.
Да, да. Ну, то есть, вот ищет, ну, это означает 160 и расти там на 2-3% ежегодно. Да, и там к концу там, 2014 года, куда там ближе к 200. Но это сценарий такой сильно маловероятный. Да, вот только в этом случае там, российскому бюджету будет хорошо. А при ценах, там, не знаю, условно говоря, там $110 за баррель, и вот до конца до этого периода, до 2020 года, российскому бюджету будет плохо. Поэтому вот там здесь нет ничего хорошего.
Ну так что, урезать придется?
Кого?
И так ведь люди жалуются, социальное государство в России гибнет, медицина в ужасном состоянии, школу пытаются дебилизировать и так далее, и так далее.
Так, Михаил, а уже по факту же урезается, да? Дорожное строительство режется, инвестиции в школу, в образование, в науку режутся.
Но зато 20 триллионов на военные расходы, на технику.
Ну просто этими денежными потоками легко управлять, да, консолидируются денежные потоки. Прагматично смотрит на бюджетные деньги. Это поток, которым нужно руководить, управлять и потихонечку к нему прислоняться. Точно бедным не останетесь. Да, да, все, все. Ну, не знаю, там, я постоянно привожу в пример, где-то уже месяца 4-5 назад было интервью Дмитрия Зеленина, губернатора Тверской области, который сказал, что у меня денег на ремонт дорог есть так, что можно отремонтировать 120 километров из 16 тысяч. 0,75%. Ну, то есть, это 130 лет для того, чтобы отремонтировать все дороги. Ну, я думаю, что дороги столько не живут. Да, это означает, что это вопрос времени, когда там дороги в Тверской области перестанут существовать как дороги.
Люди и отрасли их жизнедеятельности. В 1905 году поэт Константин Льдов сказал: «Россия – гигантский труп, кишащий червями. Это создает впечатление, будто в нем теплится жизнь. Труп спустя 100 лет живее не стал. Никто не стремится к переменам. 99% всем довольны, хотя медицина никакая. Образование скатывается к церковно-приходскому. Теперь вот бензина нет, а Емеля все на печи лежит, спускаясь сон, чтобы посадить на царство того, кто позлее будет. И к чему, и к кому речи ваши, Сергей Владимирович?»
Опять к вам, Сергей. К вам. Вы же слушаете и реагируете. Значит, вот я считаю, что я занимаюсь таким вот альтруистическим делом, просвещением, да, делюсь своей точкой зрения. Мне на самом деле хорошая цитата из Ледова, но мне больше нравится тот образ России, который вот такой образное высказывание, что такое Россия, которое сейчас активно используется в китайской печати. Большой корабль, очень большой корабль, очень медленно тонет, но тонет.
А с него потихоньку сгружают там что?
Ну, кто что может. Да. Кто что может, тот то и сгружает. Кто, и кто соображает, да, что можно что-то сгрузить, тот этим и занимается.
Вот еще один вопрос из актуальной экономической жизни. Это заявление господина Андрея Клепача о курсе замминистра экономического развития, о курсе национальной валюты, что за $1 будут давать скоро 24-25 рублей при условии, правда, притока капитала в страну и сохранении текущих цен на нефть. Ну, уже есть оценки, что такая вот политика, с одной стороны, может убить национальную промышленность, если так укреплять рубль. Ну, а с другой стороны, некоторые люди, как Алексей Кудрин, считают, что это метод сдерживания инфляции. Что вы думаете об этих прогнозах и к чему они приведут, если такие решения?
Ну, вы знаете, я думаю, что к этим прогнозам ко всем нужно относиться весьма осторожно, ну, хотя бы потому, что мы не в состоянии предсказывать достоверно цену на нефть, а уж тем более движение капиталов.
Пока-то утекают?
Вот-вот, я к этому хотел, как раз хотел привести, сказать, да, что вот там с ноября месяца вроде как нефть выросла там достаточно сильно, а рубль практически не укрепился, да, потому что весь капитал, который приходит сюда, он тут же из страны убегает. И поэтому, если предположить, что цены на нефть застабилизируются, да, на уровне 125, а отток капитала продолжится, и импорт продолжится с той же скоростью 40% год к году, то рубль может и ослабнуть. Да, а еще нужно помнить, что, вообще-то говоря, у нас рубль привязан к бивалютной корзине, и очень много зависит от движения курса доллар-евро, ну, который точно там находится вне нашей зоны ответственности.
Ну да, если Греция, скажем, дефолт объявит,
ну, то там, вот будет сегодня там этот курс там 1,48, да, предположить, что он будет 1,28, и доллар будет уже не 28 рублей, а 30 рублей, предположим. Да? Ну, то есть, вот здесь столько составляющих, да, что мне кажется, что на эту тему... Ну,
а я просто не очень тогда понимаю. В общем, вот замминистра, так сказать, вполне грамотный и разумный человек. А зачем он вбрасывает такие прогнозы? Это же тоже форма влияния на рынки.
Ну, вы знаете, я думаю, что рынки как раз не сильно реагируют на такие заявления, потому что рыночная аналитика, она гораздо более глубокая. Вот все, о чем мы сейчас с вами говорили, рыночная аналитика все это хорошо знает и отслеживает.
Но рубль-то идет туда, куда сказал господин Клепович,
да,
пока?
Не очень он идет. Он, знаете, как скачками. Но он медленно-медленно укрепляется, но раз при первой же возможности отскакивает назад. Не получается у рубля укрепляться, хотя, казалось бы, все предпосылки для этого есть. Вы знаете, на самом деле, почему Андрей Клепович об этом сказал? Идет большая дискуссия, нужно ли укреплять рубль или не нужно. И действительно, есть там, ну, скажем, очень сильная фракция в правительстве или там во власти, которая говорит, что ничего плохого в укреплении рубля нет, что якобы это там сдерживает инфляцию, хотя...
Сомнительно,
да, вот никаких там достоверных оценок пока не видно. Есть аргумент следующий, что те компании, которые осуществляют техническое перевооружение, там, инвестируют в развитие и при этом зарабатывают в рублях, для них это выгодно, это правда. Но точно так же это невыгодно для тех, кто конкурирует с импортом. Да, не говоря уже тем, там, кто продает товары на экспорт, да, потому что это, у них издержки в долларовом выражении быстро растут. Но у нас очень такая своеобразная структура экономики, и тяжело оценить совокупные там, выигрыши, потери. Мне кажется, что вот так навскидку соотношение примерно следующее. Там 20-25% от укрепления рубля выигрывают, 20-25% от укрепления рубля проигрывают, а там 50-60% им все равно. Потому что они вообще ни с кем не конкурируют. Ну, с кем конкурирует наша оборонка, которую мы сейчас выделили там 20 триллионов? Да ни с кем.
Коррупционной части почему? Можно сказать, с кем она конкурирует.
Ей все равно, какой курс доллара, правда? Вот для всего нашего вот этого монстра под названием оборонно-промышленный комплекс, ему все равно, сколько будет рубль-доллар, да?
Ну, не совсем, есть детали, там, не знаю, элементная
для всего нашего...
база уже не своя.
Ну, нет, там во многом своя, да, ну, да, элементная база дешеветь будет, да, там, не знаю, там все эти наши строительства нефтепроводов, газопроводов, на бурение там скважин по цене в 3 раза выше, чем в других странах, ну, им же тоже все равно, там, курс доллара, евро, рубль-доллар, да все равно сколько.
Хорошо, давайте мы к народу обратимся. Геннадий Сергеевич из Смоленской области. Пожалуйста, ваш вопрос, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Михаил.
Добрый вечер.
И гости. Сначала комментарий. Михаил, видимо, вы оговорились. Вы сказали, что государство провоцирует картельный сговор. Я ожидал, что вы скажете, криминал провоцирует картельный сговор. А теперь мой следующий вопрос. Вот как вы думаете, почему в 90-е годы при курсе доллара 68 копеек цена бензина была 8 копеек за литр при одной единственной трубе нефтепровод «Дружба»? Почему?
Пожалуйста.
Ну, во-первых, не 90-е, а 80-е или в 70-е. Во-вторых, нужно вспомнить, что при этом в магазинах мало чего было. да, и купить было тяжело, можно было что-то достать. Да, и там нельзя было купить квартиру, нельзя было купить машину, нельзя было купить нормальную одежду, нельзя было съездить за границу, много чего было нельзя. Да, но при этом бензин стоил 15 копеек, а колбаса 2,20, а водка 3,62, помню.
Было и 4,12.
А, было, а потом 4,12, а потом 4,62, и дальше поехал.
Это мы наизусть помним. Да. Александр из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер. Существует такой фильм в трех частях, который называется «Zeitgeist», «Дух времени». Так вот, во второй части этого фильма, очень знаменитый, кстати, фильм, лауреат многих премий, во второй части этого фильма речь идет о либеральной экономике, о либерализации как таковой, либерализации экономик. И на фактах и статистике показывается, как страны по существу с нормальной экономикой убиваются, просто убиваются физически, когда западный мир и западные экономисты начинают работать непосредственно с этими экономиками. Дается интервью одного знаменитого экономического киллера, который на фактах и статистике рассказывает на примерах Южной Америки и Африки, как убиваются страны по существу.
Но вы что хотите нам сказать?
Так вот, у вас в гостях сидит человек, который по существу убивал нашу страну, потому что Ясеневский институт – это по существу внутренний враг либеральный, который уничтожал советскую экономику как таковую.
Ну, понятно.
Ему не о чем говорить вообще.
Так а что вы звоните-то? Вы хотите сказать, что мы тут разрушаем Россию? Ну, так и живите с этим мироощущением, в конце концов. Вы что-нибудь ответите?
Ну, а что отвечать?
Есть такие теории?
Ясеневский институт, это, видимо, служба внешней разведки. Вы знаете, да, наверное, я думаю, что самые либеральные страны это, в экономике – это США, это Гонконг, это Сингапур. Они такие несчастные, они такие вот плохо живут, у них инфляция огромная, у них колоссальные проблемы, они сырьевозависимы и так далее. Вот почему-то практика показывает, что либеральные страны, либеральные в экономике, они живут наиболее успешно. Ну, вот если Александр не хочет на это обращать внимание, ну, это его право.
Да. Ну, знаете, когда людям рассказывают про суверенную демократию, или, как сейчас выразился господин Грызлов, как это, самодержавное народовластие, еще смешнее. Вот, да-да-да. Вот, то у них действительно что-то с головой случается, потому что, ну, вот эти все сказки, когда рассказывают про особый путь, это значит совершенно одно. По Карамзину воруют.
Значит, совсем плохо.
Нет, значит, воруют. Вот это главное, да? Если вам рассказывают вот байку о том, что мы идем особым путем, ну, иногда бывает там фашизм, иногда бывает нацизм, а чаще всего просто нагло совершенно надувают и воруют. Федор из Екатеринбурга, пожалуйста.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Я хотел бы поправить Михаила, самого уважаемого гостя. Он как-то, мне кажется, он неправильно возразил на 68 копеек на доллар. В советские времена. Ведь доллар-то вы разве забыли? Его же не было в свободной продаже. Вы представьте себе, если бы он был выкинут, да я бы мы все набрали зелени в магазине-то нечего было.
Как так разрешили, так и стали ипотек. Покупать.
Ну, а? Это, нет, ну все правильно вы сказали, да, вот, ну, собственно говоря, 68 копеек было у доллара, а автомобиль официально стоил 3000, да, рублей, но при этом его нельзя было купить. То есть цены были, а товаров не было. Я примерно то же самое сказал, не буду с вами спорить. Мы не сильно отличаемся.
Больше вопросов нет? Так, отключился. Олег из Белгородской области.
Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос как Александренко, как макроэкономисту. Вот на сегодняшний день, значит, посевной материал, семенная картошка, стоит на уровне 40 рублей за килограмм. Фуражное зерно белгородские обороны, сельхозбороны продают населению порядка 10-11 рублей за килограмм. Что может прогрозировать по продуктовом рынке где-то к осени, к зиме следующего года? Спасибо за ответ.
Ну, рост цен. Рост цен, инфляция, вы слышали такое слово, да? Вот в России цены растут, и правительство до недавнего времени, оно даже не заявляло о том, что оно хочет бороться с инфляцией. Вот только сейчас, вот как раз на том самом заседании в Минэкономике и Минфине, премьер сказал, что ну, быстро за два года снизили инфляцию до 5%. А до этого считалось, что там 10% инфляции, то, что Росстатовская, это нормально. При этом газ 15%, электроэнергия 12%, бензин там насколько вырастет. Ну да, что же вы хотите? Так все будет расти в цене.
Ну и на продуктовом рынке тоже?
Конечно, конечно. Ну, продуктовый рынок, он достаточно специфический в том плане, что здесь сильно зависит от урожая.
Я бы еще сказал, что в Белгородской области он специфический. Там система интересная.
Он везде специфический. Будет хороший урожай в мире, да, и цены на продовольствие в России снизятся. Будет плохой урожай в мире, и независимо от урожая в России, у нас они тоже поднимутся.
Давайте о чем-нибудь позитивном. Дмитрий Медведев предложил нынче отменить техосмотр или сделать его беспроблемным для граждан и, может быть, изъять это из компетенции МВД, чтобы все это происходило в заявительном ключе. Ну, правда, законопроект о том, чтобы изъять из МВД, там, 9 месяцев в Думе валяется. Вот как вам такая расплывчатая формулировка сегодняшняя президентская? Что надо бы сделать что-нибудь хорошее такое.
Ну, нормальная предвыборная риторика, да, то есть понятно, что и президент Медведев, и премьер-министр Путин, они ведут такую ожесточенную предвыборную гонку, в которой есть два участника и в которой есть два избирателя. Как будут подводиться результаты?
Не верю в два, один.
Михаил, я боюсь, что вот я тоже сам год назад я был уверен, что избиратель один. Теперь мне кажется, что избирателей два. Ну, точно больше, чем один. Вот, но это не важно, да, и, соответственно, каждый из кандидатов, у него есть своя специфика, да, у них есть каждый уклон, кто-то там пенсионерам, врачам, учителям, кто-то там инженерам, интеллигентам и автомобилистам, но вот пытается пообещать. Другое дело, что...
А там, сделать?
Нет, вот дальше начинается сделать. Вот повысить пенсии там не на 6.8%, а на 8% легко, а вот изъять функцию техосмотра у ГАИ... Ой, как тяжело, это такие деньги. Ну, вот посмотрим, да. Я, на самом деле, содержательно к этому предложению президента Медведева возражений нет. Единственное, что я, который сталкивался с ГАИ, хорошо понятно, что эта организация работать не умеет. Да? Вот какие бы условия для них ни создали, они никогда не сделают так, чтобы техосмотр проходил беспроблемно, что быстро, эффективно, без очереди, без взяток. Такого в этой организации не будет.
Поэтому нужна ли такая организация?
А, вот я считаю, что не нужна. Я считаю, что эта организация вообще не нужна, что без нее совершенно замечательно можно прожить, там поделить ее функции между гражданскими ведомствами, МВД и так далее. Но это вот на этом силу у президента может не хватить.
Да. Ну, давайте еще один звонок. Леонид, Смоленская область.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер.
У меня небольшое замечание. Я считаю, что оборонная промышленность очень зависит от доллара. У нас ведь ничего своего нет. Тут простой стеклопластик произвести. Все исходные материалы надо заграничные покупать. Это у нас ведь ничего нет. Ну, не из чего. Не только элементная база, а даже вот материалы, казалось бы, простые. И еще я хотел сказать, что все-таки надо нам голосовать за Медведева, потому что как только он утратит неприкосновенность, не будучи избранным, он может попасть в Краснокаменскую колонию, потому что он в Магнитогорске сказал то же самое, что 8 лет назад говорил Ходорковский Путину, что коррупция разрушает нашу экономику.
Леонид, есть только, знаете, какая разница? Ходорковский, по крайней мере, помогал оппозиционным партиям, а Дмитрий Медведев как-то никому сильно не помог. Оно говорит, да, красиво,
ну, Сергей Владимирович. Леонид, смотрите, во-первых, будет ли у нас возможность голосовать за Дмитрия Медведева или не будет, не нам с вами решать. И даже не Дмитрий Медведев. Вот тандем соберется и решит, кто из двоих пойдет на выборы. Да, и самый маловероятный сценарий – то, что пойдут они оба. Вот. Во-вторых, ну, я бы, честно говоря, не преувеличивал степень оппозиционности Дмитрия Медведева и Владимира Путина или всей системы. Я думаю, что если вдруг такое случится, и Дмитрий Медведев не пойдет кандидатом на следующий президентский срок, то его ожидает вполне благополучное будущее. Ну, например, председатель Конституционного суда. Или еще какой-нибудь такой почетный.
Он на канале «Дождь», на телеканале «Дождь»
нет,
хотел работать.
Нет, это когда он совсем из политики уйдет.
Бизнес-ангелом.
Нет, это когда совсем из политики уйдет. Ну, зачем? Ну, если он останется в ней.
А что вы думаете о вот проекте Сколково? Тут что-то Дмитрий Медведев тоже собирал народ, жаловался, что 15% граждан твердо знают, зачем этот иноград Сколково нужен. Хороший такой проект. Территория бывшего совхоза Матвеевский, который был похищен у 8051 частного землевладельца и перепродан неким ЗАО «Матвеевское». Еще тут разбираться,
ну,
с землей
придется. Это отдельная история. Сейчас, я боюсь, у нас на времени ее не хватит. А то, что 15% знают, чем будет заниматься Сколково, мне кажется, это такая оптимистическая оценка. Потому что одно люди отвечают на вопрос «знаете или не знаете?», и люди говорят «знаем». А вот если их попытаться проинтервьюировать и сказать, а расскажите, чем, вот здесь начнутся проблемы. Мне кажется, что, собственно говоря, и управляющий комитет этого Сколково, и сам Дмитрий Анатольевич не очень хорошо понимает, чем Сколково должно заниматься. И зачем туда нужно тратить там 100 миллиардов рублей бюджетных денег.
Какая, ну, один на Олимпиаду тратится бывший президент, а другой на
инновации. Мы же обсуждаем,
каждому своя
мы обсуждаем, какой, зачем нужно. Да? Дело же не в том,
может
что...
Может быть, не зачем не нужно.
Можно было потратить бюджетные деньги как-нибудь по-другому. Ну, вот есть проблемы со Сколково. С другой стороны, я понимаю, что даже если там есть очень хороший план, и даже если там абсолютно правильная стратегия, это не тот проект, который даст вам отдачу через год или через три. Это долгоиграющий проект, это проект на десятилетия, да? Потому что интеграция науки, производства, технологий и внешнего рынка, ну, это точно вот задача, которую там российская советская экономика никогда не могла решить. И на ее решение понадобится большой промежуток времени, явно выходящий за горизонты всех мыслимых президентских сроков Дмитрия Медведева.
А как вы воспринимаете выступление миллиардера Михаила Прохорова? То он за то, чтобы узаконить 60-часовую рабочую неделю, то за то, чтобы призывать в армию студентов, а не рабочих. Уже с ним и вот тут господин Медведев спорит, выступил против увеличения рабочей недели. Что происходит с самым недавно богатым человеком России?
Ну, Михаила Прохорова неожиданно для него втащили в публичную политику. Насколько я его знаю, он долгие годы этому активно сопротивлялся и не очень хотел как-то светиться. Да? Но вот он стал председателем комитета РСПП по труду и социальным отношениям, и пришлось ему озвучивать все вот эти вот пожелания бизнеса в отношении Трудового кодекса, который реально сдерживает, да, сдерживает, он такой достаточно архаичный, сдерживает свободу предпринимательства, да, свободу управления трудовыми ресурсами.
Ну, сказал бы сразу, надо запретить профсоюзы, например, да?
Но это не есть консолидированная позиция олигархов, кровопийцев, да, она в другом, она в другом. Дайте нам возможность там договариваться с людьми о том, что они могут работать больше, мы им будем больше платить. Но дайте нам возможность увольнять тех, кто не хочет работать. В этом же, на самом деле, это абсолютно понятная, прагматичная позиция, если встать на точку зрения бизнеса. Да?
Дайте на... Кроме точки зрения бизнеса должны быть другие точки зрения,
какие?
Правда?
Например?
Труда.
Труда что?
Для чего создаются профсоюзы?
Вам мало платят, выходите на забастовку.
А забастовки в России этим же трудовым кодексом фактически запрещены.
Нет, нет, Михаил, ну не надо.
Фактически запрещены. Читайте трудовой кодекс. Для того, чтобы провести
Михаил,
забастовку...
Я просто плохо понимаю забастовку. Да. Забастовку в банке, да, где люди получают там десятки тысяч рублей.
Ну, что-то я... А на заводе?
А на заводе идут забастовки, да, проводятся время от времени. Но, как правило, люди выясняются, что они как-то не готовы поддерживать требования профсоюзов, потому что у официальных профсоюзов, которые вот как раз выступают против Трудового кодекса, у них нет никакой внятной позиции, они не защищают
интересы работников. Но есть независимые профсоюзы.
Стоп, стоп. Мы же, вот независимые профсоюзы, их вообще в последнее время не слышно, да, а официальные профсоюзы защищают свою собственность. И если для этого нужно объявить, что Прохоров плохой, ну, они будут говорить, что Прохоров плохой.
Ну, но он такой экзотический. Призывать в армию студентов.
Ну, у него же есть объяснение, да, он там занимается проектами в реальном бизнесе, говорит, у меня нет рабочей силы.
Ну, пусть создает на свои деньги учебное что? Заведение, колледжи.
Он говорит, а мне не нужны студенты с высшим выпускниками.
Пусть создает ПТУ.
А он говорит, оставьте их там, не забирайте их в армию, они мне нужны сейчас на работе, мне студенты не нужны.
Ну что ж, на этом либеральном фундаменталистическом заявлении мы закончим разговор с директором по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергеем Алексашенко, вел его Михаил Соколов.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Барак Обама доказал, что он американец.
Комментарии экспертов.
Демограф Марк Тольс о судьбе ученого Якова Улицкого.
В блогах «Свободы».
Наталья Корченкова о чемпионате мира по гламурному катанию.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».